На следующий день он немного погулял около пещеры. На второй день он чувствовал себя еще лучше. На третий день он был совсем здоров и готов к новым приключениям. Рано утром он отправился в путь вдоль реки, вниз по склону. Склон здесь был обрывистый, но непрерывный, покрытый мягким мхом, и даже ноги не уставали. Через полчаса, когда вершина соседней горы оказалась так высоко, что уже исчезла из виду, а стеклянные скалы едва светились позади, он набрел на какое-то новое растение. Он увидел целый лес низеньких в полметра деревьев, и с их вершин свисали длинные стебли, которые стлались по ветру параллельно земле. Постепенно он забрел по колено в живое море этих стеблей, голубое, гораздо светлее мха. Точнее так, посредине стебель был едва ли не густо голубым, а ближе к перистым краям — сероватым, до самого нежного оттенка, словно тончайший дымок или облако на земле. Мягкие, едва ощутимые прикосновения длинных тонких листьев, их тихий певучий шорох, их легкое движение вернули тот торжественный восторг, который он прежде ощущал на Переландре. Теперь он понял, откуда странный звук, похожий на журчание воды, и окрестил деревья струйчатыми. Наконец он устал и сел, и мир изменился. Теперь стебли и листья струились над головой. Он попал в лес для карликов, под голубую крышу, непрестанно пляшущую, даруя мшистой земле то тень, то свет. Чуть позже он увидел и карликов. Во мху он был удивительно красив. Шныряли существа, которые он сперва принял за насекомых, но, приглядевшись, понял, что это крошечные животные. Да, тут были мышки, прелестные крошечные копии тех, которых он видел на запретном острове, размером с пчелу. Были и совсем уж дивные создания, похожие на пони или, скорее, на земного предка лошади, тоже совсем маленькие. «Как бы мне их не раздавить», — встревожился Ренсом, но они не так уж кишели и убегали куда-то влево. Когда он встал, их осталось совсем немного. Он пошел дальше, сквозь карликовый лес. Это было немного похоже, будто он катится на водных лыжах только по древесным верхушкам. Потом начался настоящий, высокий лес. Пересекла путь река. Он достиг долины и понял, что дальше придется идти по склону, вверх. Там была глубокая янтарная тень, торжественные деревья, утесы, водопады и снова та дивная песня. Теперь она звучала так громко и так полнозвучно, что Ренсом свернул в сторону посмотреть, откуда же она доносится, и оказался в другой части леса, где пришлось пробираться сквозь густые, цветущие, безобидные заросли. Голову усыпали лепестки, тело блестело от пыльцы, все поддавалось под пальцами, каждый шаг пробуждал новые благоухания на диво, почти до муки прекрасные. Песня звучала очень громко, но кусты росли так плотно, что он ничего перед собой не видел, и вдруг песня оборвалась. Он кинулся на шорох и треск сломанных сучьев, но ничего не нашел. Он решил было отказаться от поисков, и тут песня опять зазвучала чуть подальше. Он снова пошел на голос, и снова неведомый певец успел от него убежать. Наверное, они играли в прятки не меньше часа, пока эти поиски были вознаграждены. Когда песня зазвучала особенно громко, он потихоньку подобрался и, отведя рукой цветущую ветвь, увидел в глубине кустов что-то черное. Теперь он двигался вперед, пока существо пело, и замирал на месте, как только оно смолкнет. Минут через 10 ему удалось подойти совсем близко, а оно пело, уже не замечая его. Оно сидело по собачьи. Оно было черное, стройное, лоснящееся, очень крупное, гораздо выше Ренсома. Прямые передние ноги казались деревцами, огромные подошвы были не меньше верблюжих. Большое округлое брюхо сверкало белизной, шея уходила круто вверх, как у лошади. Голову Ренсом увидел сбоку. Из широко открытой пасти вырывались ликующие звуки. Музыка просто струилась по лоснящемуся горлу. С удивлением смотрел он на большие влажные глаза, на нервные ноздри, и тут существо замолкло. Заметила его, отбежала и остановилась, уже на четвереньках в нескольких шагах. Теперь было видно, что оно не меньше слоненка, а хвост у него длинный и пушистый. Ренсом подумал, что оно боится его, но оно охотно подошло, когда он его окликнул. Ткнулось мягким носом ему в ладонь и терпело, пока Ренсом его гладил. Едва он убрал руку, оно опять отскочило и, даже склонив длинную шею, спрятало голову в передних лапах. В общем, ничего не вышло. Оно исчезло, а Ренсом не пошел за ним вслед. Он уважал его лесную застенчивость, его кротость и дикость, и ясно видел, что оно хочет остаться для всех только песней в самой сердцевине заповедного леса. Он пошел дальше. И за его спиной еще громче, еще радостней раздались ликующие звуки, словно странное существо благодарило гимном за вновь обретенное одиночество. Теперь он прилежно шел вверх и вскоре выбрался из лесу к подножью небольшой горы. Он и тут пошел круто вверх, опираясь порой на руки, но почему-то не уставал. Снова повстречал он карликовые деревья. Но теперь на ветру стебли струились по склону горы синим водопадом, что течет по ошибке в гору. Когда ветер стихал хотя бы на мгновение, концы стеблей под собственной тяжестью отгибались против течения, словно гребешки волн в бурю. Ренсом долго шел через этот лес, не чувствуя потребности в отдыхе, но иногда все же отдыхая. Он был уже так высоко, что хрустальные горы вновь оказались в поле зрения, теперь уже под ним. За ними он разглядел множество таких же гор, кончавшихся гладким зеркальным плоскогорьем. Под обнаженным солнцем нашего мира они были бы до рези яркими, но здесь их мягкое мерцание все время менялось, вбирая в себя те оттенки, которые небо Переландры заимствует у океана. Слева горы были зеленоватые. Ренсом потел дальше, и постепенно оседая, исчезли и горы, и равнина, а за ними поднялось тонкое сияние, как будто аметисты, изумруды и золото обратились в пар и растворились в воздухе. Наконец, сияние стало кромкой далекого моря, высоко над горами. Море росло. Горы уменьшались, и уже казалось, что горы позади просто лежат в огромной чаше, но впереди был еще нескончаемый склон, то голубой, то лиловый в дымке колеблющихся стеблей. Уже не видна была лесная долина, где он повстречал диковинного певца, и та гора, с которой он отправился в путь, стала маленьким холмом у подножья великого склона. Птицы исчезли. Ни одно существо не пробегало по карликовому лесу, а Ренсом все шел вперед и не уставал, только кровь потихоньку сочилась из раны. Он не чувствовал ни страха, ни одиночества. Он ничего не хотел и даже не думал, что непременно надо взобраться на гору. Это восхождение было для него не действием, а состоянием, образом жизни, и он был вполне доволен. Однажды ему подумалось, что он уже умер и не устает потому, что у него нет тела. Рана в пятке напомнила ему, что он жив, но и загробное странствие не было бы прекраснее и удивительнее. Ночь он провел под благоуханной, шелестящей, надежной крышей, а наутро снова пустился в путь. Сперва он пробирался сквозь густой туман. Миновав его, он увидел, что забрался очень высоко. Вогнутая чаша моря была уже не только впереди, но и справа, и слева. а на пути к ней уже совсем близко оставались светло-алые скалы. Между двумя передними скалами был проход, в глубине его виднелось что-то мягкое, пушистое. И тут странные чувства овладели им. Он знал, что должен войти в тайную ложбинку, которую стерегут эти скалы, и знал, что не смеет туда войти. Ему мерещился ангел с огненным мечом, но он знал, что Малильдил велит ему идти. Это самый благочестивый и самый кощунственный поступок, думал он и шел вперед. Он уже был в проходе. Скалы оказались не алыми. Они были всплошную покрыты цветами, вроде лилии, но цвет у них был как у роз. Вскоре он уже, ступая по цветочному ковру, топтал их на ходу, и только здесь стала незаметна кровь, сочившаяся из раны. Пройдя между двумя скалами, он глянул вниз. Вершина горы образовала неглубокую чашу и увидел маленькую долину, такую же заповедную, как небесная долина среди облаков. Она была чистейшего алого цвета, ее окружали горы, а посредине лежало озеро, тихое и чистое, как золото здешнего мира. Алые лилии устилали ее всплошную, очерчивая все выступы и закутки. Медленно, трепетно, с трудом он прошел еще несколько шагов. У кромки воды он увидел что-то белое. Что это? Алтарь или белые цветы среди алых? Могила? Чья же? Нет, не могила. Гроб, пустой и открытый. Крышка лежала рядом. Он понял. Гроб был точно такой, как тот, в котором он силой ангелов переместился с Земли на Венеру. Значит, он в нем вернется. С тем же чувством он мог сказать: «Это для моих похорон». И тут обнаружил, что-то странное случилось с цветами, и со светом, и с воздухом. Сердце забилось сильнее, вернулось странное знакомое ощущение, что он вдруг уменьшился, и он ясно понял, что предстоит двум Эльдилам. Он стоял и молчал. Не ему подобало говорить первым.